Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і дырэктар Кішынёўскага бюро Радыё Свабода Васілію Батнару. Тэма гутаркі – палітычны крызіс дваеўладдзя ў Малдове. Васілію, выбары ў Малдове прайшлі 24 лютага. Чаму кааліцыі не ўтварылася раней? Яны ж разумелі, што тэрміны падціскаюць. Але з іншага боку, як атрымалася кааліцыя з такіх розных сілаў? Падчас прэзідэнцкіх выбараў змагаліся за пасаду Ігар Дадон і Майя Санду. А цяпер яны ўсё ж дамовіліся, стварылі кааліцыю. Чаму?
Извините за сравнение, но это был своеобразный политический покер. Вот каждый пытался надуть противника, причем игра троих партнеров усложнила ситуацию. Они практически были непримиримыми врагами политически. И поэтому каждый из них надеялся на то, что обыграет одного или обоих противников. В конце концов, то есть из этого следует, что каждый из них, или точно и социалисты, и демократы, те, у которых на руках были самые весомые карты, то есть больше голосов, они вели сепаратные переговоры с одними и с другими. Ну и, по крайней мере, у президента Дадона было такое впечатление, что у него есть в запасе 2 дня, и в последний момент, вот в течение этих 2 дней, которые истекали, Конституционный суд сказал, что как раз нет у него этих 2 дней, что вот переговоры должны завершиться 7 июня, и это стало решением Конституционного суда. Именно тогда, когда демократическая партия, под которой ходит Конституционный суд, так говорят в прессе и аналитики, понял, что счастья не видать, что остается в меньшинстве, что они остались ни с чем. То есть стало ясно, что социалисты и с правыми создадут вот эту коалицию. И тогда Конституционный суд быстренько как бы выдернул из-под ног вот этих двух партий вот эти 2 дня, которые якобы у них были в запасе. И дал такое решение, что все, поезд ушел. А тем не менее президент сослался или, по крайней мере, учитывал прецедент, когда в предыдущих толкованиях Конституционного суда ему разрешалось подумать еще вместе с партиями и, может быть, успеть сформировать коалицию. То есть Конституционный суд, что, дескать, он обязан, а он учитывал прежние толкования, в которых используется такая лексика «вправе распустить парламент». И вот теперь на основании вот этого решения Конституционного суда весь сыр-бор, потому что там вот эти 2 дня и право или обязанность президента толкуются и в разных лагерях по-разному. И дальше на основании права создавать коалицию мажоритарные вот эти вот, эти две фракции социалистов и правых сформировали большинство, сформировали правительство, назначают, снимают и так далее. А Демпартия, которая осталась не у дел в меньшинстве, считает, что все, что происходит в парламенте, неконституционно, поэтому она как бы рулит дальше с временными полномочиями. И так у нас образовалось вот 2 власти, очевидные. И причем единственная надежда и у тех, и других на внешние факторы, на признание или непризнание одной из сторон. Ну и, конечно, временное правительство, то, которое никак не хочет уходить, рассчитывает, естественно, на лояльность полиции, потому что это главный фактор. Причем демократы не гнушаются еще поддержкой таких вот так называемых тетушек, если использовать терминологию киевскую, те, которые вот неформально разбили палаточные городки перед важнейшими министерствами, чтобы якобы незаконное новое правительство не оккупировало министерство. Ну и разыгрывается главная карта – это предательство якобы Дадона, который пришел вот на переговоры, тайные переговоры с лидером Демпартии Владимиром Плохотнюком с предложением федерализировать Молдову, то есть отпустить в свободное плавание Приднестровье, чем он якобы озвучил желание Кремля. И вот тайная такая запись, появившаяся на телевидениях подконтрольных Демпартии, якобы указывает на его предательство. И, собственно, юридически, как бы это ни доказуемо на этой фазе, или нельзя брать во внимание, но пропагандистски это всячески раскручивается, и лозунг предательства президента, собственно, был главным на воскресном митинге, куда созвали всех сторонников вот Демпартии, оказавшейся не у дел. И теперь вот такое жесткое противостояние пока, к счастью, не переросло в битвы какие-то или реальные столкновения стенка на стенку, но это все витает в воздухе, и каждый теперь толкует внешние телеграммы по-своему. Вот осторожные телеграммы, которые извне призывают партии сесть за стол переговоров и как-то разрулить все это, каждый использует в свою пользу как бы. Но мяч теперь действительно в конституционном поле, так или иначе. Теперь Конституционный суд только может отмотать обратно ситуацию или признать как-то, что они не так посчитали, не так решили. И вот новое правительство для того, чтобы добиться этого, послало в Совет Европы, в частности в Венецианскую комиссию, все эти конституционные решения. И вот эта экспертная комиссия должна рассмотреть, оставался ли Конституционный суд в конституционном поле, когда давал такие решения, причем в режиме принтера, когда в парламенте принимались какие-то решения, Конституционный суд, не дожидаясь письменных каких-то официальных документов, присланных в Конституционный суд, как бы в режиме онлайн априори принимал решение, что все, что там творится в парламенте, незаконно, и этим он выдал как бы свое субъективное отношение к сформировавшейся вот этому большинству в парламенте. По крайней мере, так считают все. Это фактически недоказуемо, но как бы шито белыми нитками с точки зрения экспертов.
Василий, ты правильно я зразумел. Павел Филипп был обран премьером парламентом минулого скликания. И теперь Конституционный суд просто покинул его на этой посаде. Так?
Павел Филипп был премьером, и он остается руководителем правительства, который с точки зрения Демпартии и выполняет обязанности временного правительства, то есть не пускает новое правительство на свое место. Но поскольку нет председателя парламента, то есть парламент как бы теперь старый ушел, новый не пришел на это место с точки зрения Демпартии, поэтому временно исполнить обязанности президента было поручено именно премьеру, но это шестое отстранение президента Дадона. И раньше были такие прецеденты, когда президент Дадон не хотел подписывать какие-то законы, и Демпартия быстренько уходила в Конституционный суд, и Конституционный суд принимал решение, что, дескать, налицо невозможность исполнения обязанностей президента, и тогда эту ручку для подписания законов брал в свои руки спикер парламента. Теперь, поскольку спикер не удел, вот теперь премьер, и он взял буквально на несколько минут, чтобы подписать декрет о распуске парламента, но полномочия президентские после этого тут же отошли обратно к президенту Дадону. Он фактически является президентом. Другое дело, что у него с точки зрения президента Дадона сильно усечены полномочия, и его запеленали давно, еще до избрания, об этом позаботились демократы, но все равно он формально, официально должен подписывать все, что будет издавать теперь этот неугодный новый парламент. То есть для легитимизации всех этих шагов. И вот ручка президентская у него в любом случае. И его жезл высшего командующего. Другое дело, что армия сегодня выдала такое заявление, что не вынуждайте нас, если переводить на человеческий язык, не вынуждайте нас брать чью-то сторону, не отдавайте нам приказ против кого-то выступать.
А сколько отрымалось у демократичной партии голосов в вынику лютовских выборов?
Они на втором месте после социалистов. То есть они с социалистами могла бы вот эта демпартия с социалистами создать очень уверенное большинство, но они также были несовместимы вместе с демократами, как и с правыми. Но социалисты согласились на очень неудобные условия с правыми, потому что они практически отказались от своих условий. Они должны были получить в этом новом, они требовали в новом правительстве портфель министра иностранных дел, внутренних дел, но правые сказали, что делают чисто правое правительство на какой-то срок для того, чтобы деолигархизировать государство практически, чтобы вымести демократы из всех государственных структур. После этого совершенно очевидно, они расходятся по своим углам, как и были на боксерском ринге. Они совместимы лишь для того, чтобы воевать вместе против или дружить против Демпартии. Но это не означает, что они сошлись в несопоставимых вопросах, скажем, того же Евросоюза или причастности к Востоку или к Западу, или принятия пронатовских программ и так далее. То есть они на время зачехлили свои требования геополитические, пока вот они как бы расчистят авгиевы конюшни, как они считают.
Сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дракохруст, и директор Кишиневского бюро «Радио Свобода» Василий Батнару.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе». Тридцать годов тому у Беларуси упершиню дал концерты культовый белорусский спевак с США.
Мы запрашаем на сцену нашего гостя Данчика.
И снова передо мной у студии сидит Данчик, культовый спевак для белорусов 90-х. Данчик, кажется, талиновитый человек, талиновитый во всем. Какие у тебя еще есть таленты, кроме спевного?
Особливо никаких. У меня никогда не был великий, чудовный некий голос. У меня был очень пригожий тембр. Я это сам признаю. И он привабливал. И он такой голос, что ну, хотелось слушать. Так что это у меня один талент. Я был добрым студентом. Я добро учился. Видать, была вот такая некая жилка у меня, как выиграть. Я люблю выигрывать. Как я играю пинг-понг, я играю теннис, потому что я хочу выиграть. Я не играю для того, как проиграть. И школа, то же самое была гульня, которую мусишь выиграть.
Первый раз чую, что ты в уголе интересуешься спортом, играешь в пинг-понг и теннис.
Я почему? Умею. И в бейсбол умею, и хоккей.
Але так само там же вот это выиграть, быть лепшим, перемогчи, вот то, что...
Так, я сам люблю лепш поднимать эти гиры, вот такое.
Штанги? А на некие споборництвы любишь ходить, глядеть, заузить?
Я абсолютно не разумею, как это можно любить. И как это можно переживать так.
Але я ведаю, что ты любишь, за что переживаешь и что глядишь так, как иншие глядят спортовые споборництвы. Это штогодовое уручение премии «Оскар».
Ну, это вельми нудное так само, але это не так, как кажут, для геев «Оскары» это что для гетеросексуальних мужчин Супербол.
Так усе ж приваблюють тебе артисти, артистична кар'єра.
Пам'ятаю, що мені було 7-8 років, перший раз пішли у театр, Бродвейський театр на мюзикл. І від цього часу мені просто було гета, ось те, що я би хотів робити. Співати, грати, танцювати на сцені. З дитинства у нас була така білоруська школка і ставили п'єси. Там був, я пам'ятаю, було «Як жити, щоб здоровим бути?» Я там Ніка Медведя грав, а потім про Ніка Доктора грав. Такі маленькі сценки. Це зовсім діти були.
Я хотів би попросити на сцену нашого декламатора, продовжальника роду Луцкевичів і роду Андрусишиних, Богдана Андрусишина, який продекламує вірш одного з представників молодого покоління на батьківщині, у вірші якого, на мою думку, адлюстровується у великій мірі ті почутці, якими ми сьогодні тут живемо. Богдан Андрусишин.
Батьки з могил теплом дихнули, з узгорка у снег сховався у рав, і кожний горб шуміть, як вулей, от спреча кветок і чмялёв. Сок ходить по мільйонах лесвиц, по клетках аж до верховин, каб подарить сусвету пісні, здобитія з земних хлебінь. Доволі марной жить погоняй, живеться або не, живи! Баговка у твоєї долоні, як кропля теплої криві. Земля гуде, як теплий вулей, зникають кривди, боль і зло. Батьки з могил теплом дихнули, каб дітям жить легче й було.
Як я у гімназії вчився, так моєї французької наставниці муж був режисером фільмів. І він робив кастинг, він робив такий фільм про некий такий романтичний травкутник. Хлопчик, ну там 17 років, дівчинка 16 років. І тоді ніяка старейша жінка була третьою часткою цього травкутника. І моя французька наставниця сказала, ти припайди, і може якраз, я думаю, що ти якраз той тип, який він би. Ну і він це правда, і ну, я зробив цей фільм, був такий повгодзінний мастацький фільм. Називався «Апошній іспит», нещо таке, «The Final Exam».
Чекай, це абсолютно нова і незнайома сторонка у твоїй біографії. Ти грав як актор у
як
фільмі?
Як актор, так. А тоді...
Якого року цей фільм?
75-го.
Где-нибудь его можно знайти?
Не ведаю, думаю, что нет. Эта режиссерка была разом с ним, которая робила цікавая, она была Сюзан Сайдлберг. Два года позднее она сделала первый фильм с Мадонной. Desperately Seeking Susan. Ну, але...
Почекай, розкажи мені про цю роль.
Роль була, я так зміна пам'ятаю, що був нібито було таке кохання поміж тими такі Ромео і Джульєт, молоді, а тоді була старейша жінчина, яка так само була закохана у цього молодшого хлопця.
У тебе?
Так. І тут, може, не треба, може, ти пізніше викинеш, але тут було цікаво, що ця французька наставниця сама безумно закохалась у мені. Їй було 28 років, і вона просто вона казала, я покину мужа, ми повинні бути разом. І нещо два роки вона мене гвалтила.
Ну, гвалтила в сенсі морально,
морально і фізично. А муж ведав. Муж ведав, бо він бачив, він мені каже, що ти зварятєєш, так, ну, anyway.
Зварятєєш чому? Чекай, ні, у бок ми зараз ще до тієї теми далеко не підемо.
Зварятєєш, тому що я до кінця з її не хотів, ну, це я...
Сексу не хотів?
Так. Знаєш, є Кінзі рейтинг. Був такий психолог Кінзі у 50-х годах, і він зробив таку шкалу. Кінзі 1, 2, 3. Поводля його теорії, всі люди недзе знаходяться на цій шкалі. Один, це є, що ніколи як гомосексуал, то только с мужчинами. А тогда есть такие, что так, посередине, такое fluid.
Это так, значит, что, бисексуал.
Может, да, бисексуал больше для женщин, больше для мужчин. Вся справа в том, с кем ты можешь закахаться. Секс можешь иметь часто с... Але я особисто, кинзи тян, абсолютно, кажется,
чистый.
100%.
Гетеросексуальные
сувязи. Мусил, але это для меня было як так противно, як для тебе, женщина, або як гетеросексуальному мужчину. Скажи, вот, май вот стосунки. Ты мусишь себе просто выкручивать у прецел некий, знаешь, как это учинить. Это жахливое выпробование.
Скажи, так это за той наставницей этот опыт
так,
был?
Так. Ну, а я вельми шкодавал. И это не хочу тут так, как бы я буду хвалиться. А это началось вот долгая колейка женщин, которые у меня закохивались в моем жизни. Шмат дольше, на жаль, чем эта короткая колейка мужчин, что требовало. Але ось такий льос. Так, anyway, так, так, я знімався у гэтым фільме, і тады я...
І ты на сцэне у гэтым трохкутніку, ці не на сцэне, у фільме, у гэтым трохкутніку мусіў нешта такое перажываць, тое самае, што было ў цябе ў жыцці, са старэйшай жанчынай, нейкія стасункі?
Так, але там не было так графік, это ўсё было вімпатычна, і ўсё так інтэлектуальна.
У фільме?
Так.
А гэтая настаўніца наведала, што ты гей?
Не.
Ты сказаў?
О, много-много гадоў пазней.
І што, як яна потым праз шмат гадоў, як яна прарэагавала, узгадаўшы тое, што было?
Гэта было 30 гадоў пазней, я сказаў. Так, я спаткаў на вуліцы і пашні на гэта на каву. Ну, яна развілася з мужам. Угу. Прыгожая была мадэлька.
Як яна прарэагавала? Просто...
Яна павінна была вельмі цешыцца, што, ага, таму гэта фактычна не я. Такая уже дрэнная, что ты меня не хотел, а просто ты не мог меня хотеть.
Дык у выніку оказалася, что гэтыя стасункі з той жанчынай-настаўніцай увогуле былі першыя твае стасункі сексуальныя ў жыцці. То есть пачынаў ты з гетеросексуальных сувязей.
Так, але з закушанымі зубамі. А тады пайшоў у універсітэт, так? І пайшоў, запісаўся у гэты... Перший курс акторства. І там я тільки зайшов у покой і бачу, що хлопці такі, як я, і розняволені, і танцують, і там леотарди некі.
Це штани в обтяжку.
В обтяжку, так. Я там мене вельми напугало. Головне, що таке базове для актора – це розняволеність. Ти мусиш бути абсолютно свободним, каб... Тады нешта іншае набраць, мусіць пустым слоікам, каб нешта туды іншае наліць, іншы персанаж пераняць. І гэта расслабленасць усе, а я быў наадварот. Усё маё жыццё да гэтага моманту было, як сябе трымаць, як сябе не разняволіваць, як не паказваць, так, як я сапраўды гавару, танальнасць, ці як я сапраўды рухаюсь, ці як я хаджу, это ўсё трэба было неяк мадыфікаваць і глядзець, каб мяне не пазнавалі. Знаеш, так это жахліва, это кожны момент ты мусіш маніторинг рабіць, як ты захоўваешся, каб цябе не забілі, скажем, на вуліцы. Я яшчэ вельмі шчаслівы, што гэта не было, бо это вельмі часта. Я думаю, што дагэтуль один у трох геев у житті фізичний гвалт переходить. Просто на вулиці от не подобається і збивається.
Ти увесь час цей контроль заховуєш дагэтуль, ці все ж таки вже розслабився з годами?
Я кажу, що, боже, коли це була б тоді трагедія. Але з другого боку, нічого не давало мені більш радості, як на сцені. Співаєш і ведаєш, що у тебе добре йде, і легка, і публіка реагує. Я думаю, що це найбільше задовольнення, що може бути. Такое self-expression.
Ну, вось ты пайшоў у акторскую школу, ты кажаш, было 25.
Пайшоў у акторскую школу і год там вучыўся, Actors Institute, і ў канцы былі такія, так як бы, ну, іспытныя экзамены, і трэба было, мы ў парах мусілі рабіць сцэну. Я памятаю, мы з такой Лісай Джонс зрабілі сцэну, такую 20-хвілінную, з п'есы David Rabin, The Boom Boom Room. І я памятаю, што я быў гэтулькі добрый артист, что и там было, что мне треба было плакать, мне треба было слезы, мне треба было биться. Я это все был просто
у не образе,
я, а
в теле
этого, что я играл.
Героя, так?
И я выиграл Оскар у этим, у нас были Оскары штогодовые.
У этой школе, да. Так?
Я так само припоминаю. Читаю, был такие Variety, часопис, где шукают акторов, шукают певаков, такие для creative. И я позвонил некому агенту. И я очень добрый, я в спальне сижу и думаю, ну попробую. И он так, так, и, ну и что вы там спеваете? Гитара там лежит? Так, ну, ну заспевайте.
Просто телефон.
Так. Я говорю, ну, добре, взял и заспевал. Я заберу назад слухавку. И он каже, that was new. Это не могчимо, что вы так спевали.
И он не поверил, что это ты спевал?
Так, что так, так было бы. И я не пошел.
Чакай, так не пошел до яго, просто потелефоновал?
Не ведаю, я, чем это скончилось, или я не пошел до яго. Вот мне некалі профессор, як я пошел в университет, и он был профессор журналистики, я памятаю, что он мне сказал, Данчик, а вот тебе будет нечто вельми великое, а вот ничто. И я думаю, что он бачил, что талановитый, але амбиции абсолютно не было.
Ветер гонит плойный хмар. Мне снится в усну твоих солнц и летний рух твоих загар. Ты надышла.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і дырэктар Кішынёўскага бюро Радыё Свабода Васілію Батнару. Тэма гутаркі – палітычны крызіс дваеўладдзя ў Малдове. Васілію, выбары ў Малдове прайшлі 24 лютага. Чаму коаліцыя не ўтварылася раней? Яны ж разумелі, што тэрміны падціскаюць. Але з іншага боку, як атрымалася коаліцыя з такіх розных сілаў? Падчас прэзідэнцкіх выбараў змагаліся за пасаду Ігар Дадон і Майя Санду. А цяпер яны ўсё ж дамовіліся, стварылі коаліцыю. Чаму?
Извините за сравнение, но это был своеобразный политический покер. Вот каждый пытался надуть противника, причем игра троих партнеров усложнила ситуацию. Они практически были непримиримыми врагами политически. И поэтому каждый из них надеялся на то, что обыграет одного или обоих противников. В конце концов, то есть из этого следует, что каждый из них, или точно и социалисты, и демократы, те, у которых на руках были самые весомые карты, то есть больше голосов, они вели сепаратные переговоры с одними и с другими. Ну и, по крайней мере, у президента Дадона было такое впечатление, что у него есть в запасе 2 дня, и в последний момент, вот в течение этих 2 дней, которые истекали, Конституционный суд сказал, что как раз нет у него этих 2 дней, что вот переговоры должны завершиться 7 июня, и это стало решением Конституционного суда. Именно тогда, когда демократическая партия, под которой ходит Конституционный суд, так говорят в прессе и аналитики, понял, что счастья не видать, что остается в меньшинстве, что они остались ни с чем. То есть стало ясно, что социалисты и с правыми создадут вот эту коалицию. И тогда Конституционный суд быстренько как бы выдернул из-под ног вот этих двух партий вот эти 2 дня, которые якобы у них были в запасе. И дал такое решение, что все, поезд ушел. А тем не менее президент сослался или, по крайней мере, учитывал прецедент, когда в предыдущих толкованиях Конституционного суда ему разрешалось подумать еще вместе с партиями и, может быть, успеть сформировать коалицию. То есть Конституционный суд, что, дескать, он обязан, а он учитывал прежние толкования, в которых используется такая лексика «вправе распустить парламент». И вот теперь на основании вот этого решения Конституционного суда весь сыр-бор, потому что там вот эти 2 дня и право или обязанность президента толкуются и в разных лагерях по-разному. И дальше на основании права создавать коалицию мажоритарные вот эти вот, эти две фракции социалистов и правых сформировали большинство, сформировали правительство, назначают, снимают и так далее. А Демпартия, которая осталась не у дел в меньшинстве, считает, что все, что происходит в парламенте, неконституционно, поэтому она как бы рулит дальше с временными полномочиями. И так у нас образовалось вот 2 власти, очевидные. И причем единственная надежда и у тех, и других на внешние факторы, на признание или непризнание одной из сторон. Ну и, конечно, временное правительство, то, которое никак не хочет уходить, рассчитывает, естественно, на лояльность полиции, потому что это главный фактор. Причем демократы не гнушаются еще поддержкой таких вот называемых титушек, если использовать терминологию киевскую, те, которые вот неформально разбили палаточные городки перед важнейшими министерствами, чтобы якобы незаконное новое правительство не оккупировало министерство. Ну и разыгрывается главная карта – это предательство якобы Дадона, который пришел вот на переговоры, тайные переговоры с лидером Демпартии Владимиром Плохотнюком с предложением федерализировать Молдову, то есть отпустить в свободное плавание Приднестровье, чем он якобы озвучил желание Кремля. И вот тайная такая запись, появившаяся на телевидениях подконтрольных Демпартии, якобы указывает на его предательство. И, собственно, юридически, как бы это ни доказуемо на этой фазе, или нельзя брать во внимание, но пропагандистски это всячески раскручивается, и лозунг предательства президента, собственно, был главным на воскресном митинге, куда созвали всех сторонников вот Демпартии, оказавшийся не у дел. И теперь вот такое жесткое противостояние пока, к счастью, не переросло в битвы какие-то или реальные столкновения стенка на стенку, но это все витает в воздухе, и каждый теперь толкует внешние телеграммы по-своему. Вот осторожные телеграммы, которые извне призывают партии сесть за стол переговоров и как-то разрулить все это, каждый использует в свою пользу как бы. Но мяч теперь действительно в конституционном поле, так или иначе. Теперь Конституционный суд только может отмотать обратно ситуацию или признать как-то, что они не так посчитали, не так решили. И вот новое правительство для того, чтобы добиться этого, послало в Совет Европы, в частности в Венецианскую комиссию, все эти конституционные решения. И вот эта экспертная комиссия должна рассмотреть, оставался ли Конституционный суд в конституционном поле, когда давал такие решения, причем в режиме принтера, когда в парламенте принимались какие-то решения, Конституционный суд, не дожидаясь письменных каких-то официальных документов, присланных в Конституционный суд, как бы в режиме онлайн априори принимал решение, что все, что там творится в парламенте, незаконно, и этим он выдал как бы свое субъективное отношение к сформировавшейся вот этому большинству в парламенте. По крайней мере, так считают все. Это фактически недоказуемо, но как бы шито белыми нитками с точки зрения экспертов.
Василий, ты правильно я зразумел. Павел Филипп был обран премьером парламентом минулого скликания. И теперь Конституционный суд просто покинул его на этой посаде. Так?
Павел Филипп был премьером, и он остается руководителем правительства, который с точки зрения Демпартии и выполняет обязанности временного правительства, то есть не пускает новое правительство на свое место. Но поскольку нет председателя парламента, то есть парламент как бы теперь старый ушел, новый не пришел на это место с точки зрения Демпартии, поэтому временно исполнить обязанности президента было поручено именно премьеру, но это шестое отстранение президента Дадона. И раньше были такие прецеденты, когда президент Дадон не хотел подписывать какие-то законы, и Демпартия быстренько уходила в Конституционный суд, и Конституционный суд принимал решение, что, дескать, налицо невозможность исполнения обязанностей президента, и тогда эту ручку для подписания законов брал в свои руки спикер парламента. Теперь, поскольку спикер не удел, вот теперь премьер, и он взял буквально на несколько минут, чтобы подписать декрет о распуске парламента, но полномочия президентские после этого тут же отошли обратно к президенту Дадону. Он фактически является президентом. Другое дело, что у него с точки зрения президента Дадона сильно усечены полномочия, и его запеленали давно, еще до избрания, об этом позаботились демократы, но все равно он формально, официально должен подписывать все, что будет издавать теперь этот неугодный новый парламент, то есть для легитимизации всех этих шагов. И вот ручка президентская у него в любом случае. И его жезл высшего командующего. Другое дело, что армия сегодня выдала такое заявление, что не вынуждайте нас, если переводить на человеческий язык, не вынуждайте нас брать чью-то сторону, не отдавайте нам приказ против кого-то выступать.
А сколько отрымалось у демократичной партии голосов в вынику лютовских выборов?
Они на втором месте после социалистов. То есть они с социалистами могла бы вот эта демпартия с социалистами создать очень уверенное большинство. Но они также были несовместимы вместе с демократами, как и с правыми. Но социалисты согласились на очень неудобные условия с правыми, потому что они практически отказались от своих условий. Они должны были получить в этом новом, они требовали в новом правительстве портфель министра иностранных дел, внутренних дел, но правые сказали, что делают чисто правое правительство на какой-то срок для того, чтобы деолигархизировать государство практически, чтобы вымести демократы из всех государственных структур. После этого совершенно очевидно, они расходятся по своим углам, как и были на боксерском ринге. Они совместимы лишь для того, чтобы воевать вместе против или дружить против Демпартии. Но это не означает, что они сошлись в несопоставимых вопросах, скажем, того же Евросоюза или причастности к Востоку или к Западу, или принятия пронатовских программ и так далее. То есть они на время зачехлили свои требования геополитические, пока вот они как бы расчистят авгиевы конюшни, как они считают.
Сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дракохруст, и директор Кишиневского бюро «Радио Свобода» Василий Батнару.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе».
Тридцать годов тому у Беларуси упершиню дал концерты культовый белорусский спевак с США.
Мы запрашаем на сцену нашего гостя Данчика.
И снова передо мной у студии сидит Данчик, культовый спевак для белорусов 90-х. Данчик, кажется, талиновитый человек, талиновитый во всем. Какие у тебя еще есть таленты, кроме спевного?
Особливо никаких. У меня никогда не был великий, чудовный некий голос. У меня был очень пригожий тембр. Я это сам признаю. И он привабливал. И он такой голос, что ну, хотелось слушать. Так что это у меня один талент. Я был добрым студентом. Я добро учился. Видать, была вот такая некая жилка у меня, как выиграть. Я люблю выигрывать. Как я играю пинг-понг, я играю теннис, потому что я хочу выиграть. Я не играю для того, как проиграть. И школа, то же самое была гульня, которую можешь выиграть.
Первый раз чую, что ты в уголе интересуешься спортом, играешь в пинг-понг и теннис.
Я почему? Умею. И в бейсбол умею, и хоккей.
Але так само там же вот это выиграть, быть лепшим, перемогчи, вот то, что...
Так, я сам люблю лепш поднимать эти гиры, вот такое.
Штанги? А на некие споборництвы любишь ходить, глядеть, заузить?
Я абсолютно не разумею, как это можно любить. И как это можно переживать так.
Але я ведаю, что ты любишь, за что переживаешь и что глядишь так, как иншие глядят спортовые споборництвы. Это штогодовое уручение премии «Оскар».
Ну, это вельми нудное так само, але это не так, как кажут, для геев Оскары – гэта што для гетэрасексуальных мужчын супербол.
Дык усё ж прывабліваюць цябе артысты, артыстычная кар'ера.
Памятаю, што мне было 7-8 гадоў, першы раз пайшлі ў тэатр, брадвейскі тэатр на мюзікл. І ад гэтага часу ў мяне проста было гэта вось тое, што я бы хацеў рабіць. Спяваць, граць, танцаваць на сцэне. З дзяцінства ў нас была такая беларуская школка і ставілі п'есы. Там быў, я памятаю, была «Як жыць, каб здаровым быць?» Я там Ніка Мядзведзя граў, а потым пра Ніка Доктара граў. Такія маленькія сцэнкі. Гэта зусім дзеці былі.
Я хацеў бы папрасіць на сцэну нашага дэкламатара, прадаўжальніка роду Луцкевічаў і роду Андрусышыных, Багдана Андрусышына, які прадэкламуе верш аднаго з прадстаўнікоў маладога пакалення на бацькаўшчыне, у вершы якога, на маю думку, адлюстроўваецца ў вялікай меры тыя пачуцці, якімі мы сёння тут жывём. Багдан Андрусышын.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэчак кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Зямля гудзе, як цёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
Як я ў гімназіі вучыўся, так маёй французскай настаўніцы муж быў рэжысёрам фільмаў. І ён рабіў кастинг, ён рабіў такі фільм пра нейкі такі рамантычны траўкутнік. Хлопчык, ну там 17 гадоў, дзяўчынка 16 гадоў. І тады нейкая старэйшая жанчына была трэцяй часткай гэтага траўкутніка. І гэта моя французская настаўніца сказала, ты прыпайдзі, і можа якраз, я думаю, што ты якраз той тып, які ён бы. Ну і ён сапраўды, і ну, я зрабіў гэты фільм, быў такі паўгадзінны мастацкі фільм. Назваўся «Апошні іспыт», нешта такое, «The Final Exam».
Чакай, гэта абсалютна новая і незнаёмая старонка ў тваёй біяграфіі. Ты граў як актор у фільме?
Як актор, так. А тады...
Якого года гэты фільм?
75-го.
Дзе-небудзь яго можна знайсці?
Не ведаю, думаю, што не. Гэтая рэжысёрка была разам з ім, якая рабіла цікава, яна была Сюзан Сайдлберг. Два гады пазней яна зрабіла першы фільм з Мадоннай. Desperately Seeking Susan. Ну, але...
Пачакай, раскажы мне пра гэтую ролю.
Роля была, я так змяна памятаю. Памятаю, што быў, нібыта, было такое каханне паміж гэтымі такія Ромео і Джульет, маладыя. А тады была старэйшая жанчына, якая таксама была закаханая ў гэта малодшая хлопца.
У цябе?
Так. І тут, можа, не трэба, можа, ты пазней выкінеш, але тут было цікава, што гэта французская настаўніца сама безумна закахалася ў мяне. Ёй было 28 гадоў, і яна проста, яна казала, я пакіну мужа, мы павінны быць разам. І нешта два гады яна мяне гвалціла.
Ну, гвалціла ў сэнсе маральна,
маральна і фізычна. А муж ведаў. Муж ведаў, бо ён бачыў, ён мне кажа, што ты звар'яцееш, так... No, anyway... Так,
звар'яцееш так, чаму? Чакай, не, ў бок, мы зараз яшчэ да тэй тэмы далёка не пойдзем. Звар'яцееш,
таму што я да канца з ёй не хацеў, ну, гэты...
Сексу не хацеў, так. Дзе?
Знаеш, ёсць Кінзі рэйтынг. Быў такі псіхолог Кінзі ў 50-х гадах, і ён зрабіў такую шкалу. Кінзі 1, 2, 3. Паводле ягонай тэорыі, усе людзі недзе знаходзіцца на гэтай шкале. Адзін это ёсць, што ніколі як гомосексуал, то толькі з мужчынамі. А тады ёсць такія, што так пасярэдзіне, такое fluid.
Гэта значыць бісексуал.
Можа, так, бісексуал больш да жанчын, больш да мужчын. Вся справа ў тым, з кім ты можаш закахацца. Секс можаш мець часта з... Але я быў, я асабіста, кінзі цян, абсалютна, кажуць...
Чысты.
100%.
Гетеросексуальныя сувязі.
Мусіў, але гэта для мяне было як так праціўна, як для цябе жанчына, або як гетеросексуальнаму мужчыну. Скажы, от, май от стасункі. Ты мусіш сябе просто выкручваць у прэцэл нейкі, знаеш, каб гэта учыніць. Гэта жахлівае выпрабаванне.
Скажи, так это за той наставницей гэты вопыт
так,
был?
Так. Ну, а я вельмі шкадаваў. Это не хачу тут так, як бы я буду хваліцца, а гэта пачалося вот доўгая калейка жанчын, якія ў мяне закохваліся ў маім жыцці. Шмат даўжэйшая, на жаль, чым гэта кароткая калейка мужчын, што трэба было. Але ось такі лёс. Так, anyway, так, я здымаўся ў гэтым фільме, і тады я...
І ты на сцэне ў гэтым трохкутніку, ці не на сцэне, ў фільме, ў гэтым трохкутніку мусіў нешта такое перажываць, тое самае, што было ў цябе ў жыцці, са старэйшай жанчынай, нейкія стасункі?
Так, але там не было так графік, это ўсё было эмпатычна, і ўсё так інтэлектуальна.
У фільме?
Так.
А гэтая настаўніца наведала, што ты гей?
Не.
Ты сказаў?
О, многа-многа гадаў пазней.
І што, як яна потым праз шмат гадоў, як яна прарэагавала, узгадаўшы тое, што было?
Гэта было 30 гадоў пазней, я сказаў. Так, я спаткаў на вуліцы і пашні на гэта на каву. Ну, яна развілася з мужам. Угу. Прыгожая была мадэлька.
Як яна прарэагавала? Просто...
Яна павінна была вельмі цешыцца, што, ага, таму гэта фактычна не я. Такая ўжо дрэнная, што ты мяне не хацеў, а проста ты не мог мяне хацець.
Дык у выніку аказалася, што гэтыя стасункі з той жанчынай-настаўніцай увогуле былі першыя твае стасункі сексуальныя ў жыцці. Тобто пачынаў ты з гетеросексуальных сувязей.
Так, але з закушанымі зубамі. А тады пайшоў у універсітэт, так? І пайшоў, запісаўся ў гэты... першы курс акторства. І там я толькі зайшоў у пакой і бачу, што хлопцы такія, як я, і разняволеныя, і танцуюць, і там леатарды нейкія.
Гэта штаны ў абцяжку.
В абцяжку, так. Я там мяне вельмі напугала. Галоўнае, што такое базавае для актора, это разняволенасць. Ты мусіш быць абсалютна свабодным, каб... Тады нешта іншае набраць, з пустым слоікам, каб нешта туды іншае наліць, іншы персанаж пераняць. І гэта расслабленасць усе, а я быў наадварот. Усё маё жыццё да гэтага моманту было, як сябе трымаць, як сябе не разняволіваць, як не паказваць, так як я сапраўды гавару, танальнасць, ці як я сапраўды рухаюсь, ці як я хаджу, это ўсё трэба было неяк мадыфікаваць і глядзець, каб мяне не пазнавалі. Знаеш, так это жахліва, это кожны момент ты мусіш маніторинг рабіць, як ты захоўваешся, каб цябе не забілі, скажем, на вуліцы. Я яшчэ вельмі шчаслівы, што гэта не было, бо это вельмі часта. Я думаю, што дагэтуль адзін у трох геяў у жыцці фізічны гвалт пераходзіць. Просто на вуліцы от не падабаецца і збіваюць.
Ты ўвесь час гэты кантроль захоўваеш дагэтуль, ці ўсё ж такі ўжо расслабіўся з гадамі?
Я кажу, што, боже, калі гэта была б тады трагедыя. Але з другого боку, нічога не давала мне больш радасці, як на сцэне. Спяваеш і ведаеш, што ў цябе добра ідзе і лёгка, і публіка рэагуе. Я думаю, што гэта найбольшае задавальненне, што можа быць. Такое self-expression.
Ну, ось ти пішов у акторську школу, ти кажеш, було 25 років.
Я пішов у акторську школу і год там вчився, Actors Institute, і у кінці були такі, так якби, ну, іспитні екзамени, і треба було, ми у парах мусили робити сцену. Я пам'ятаю, ми з такою Лісою Джонс зробили сцену, таку 20-хвилинну, з п'єси David Rabin, The Boom Boom Room. І я пам'ятаю, що я був гетульки добрий артист, що там було, що мені треба було плакати, мені треба було сльози, мені треба було біться. Я там все був просто
у не образі,
я, а
в образі.
Ціле цього, що я грав.
Героя, так?
І я виграв Оскар у гетим, у нас були Оскари щогодові.
У гетій школі, так? Так?
Я так само перепам'ятаю. Читаю, був такий Variety часопіс, де шукають акторів, шукають співаків, такі для creative. І я позвонив нікому агенту. І я вельми добре, я у спальні сижу, і думаю, ну, попробую. І він так, так, і, ну і що? І що ви там співаєте? Гітара там лежить? Так, ну заспівайте.
Про телефон.
Так. Я кажу, ну добре, взяв і заспівав. Я заберу назад слухавку. І він каже, that was new. Це немогчимо, що ви так співали.
І він не повірив, що це ти співав?
Так, так. Що так було ви. І я не пішов.
Чекай, так не пішов до його, просто потелефонував?
Не ведаю, чим це скінчилося, але я не пішов до його. От мені ніколи професор, як я пішов в університет, він був професор журналістики, я пам'ятаю, що він мені сказав, Данчик, або тебе буде нещо вельми велике, або ніщо. І я думаю, що він бачив, що талановитий, але амбіції абсолютно немає.
Ветер гонит плойный хмар. Мне снится в усну твоих солнц и летний рух твоих загар. Ты одышла.
Голосом.